Я вас категорически приветствую. В прошлом ролике поговорили об освоении Арктики. От первых робких попыток до триумфальной истории первого в мире атомного ледокола «Ленин». Поскольку тема, несомненно, требует более глубокого рассмотрения, сегодня поговорим о том, что там из советской гордости успешно добралось до наших дней. Ну и как обстоят дела с атомными ледоколами сегодня. Но сперва вернемся к ледоколу «Ленин». После ознакомления с первыми результатами эксплуатации, советское руководство постановило атомному ледокольному флоту быть. Один только поход Ленина на высадку дрейфующей научно-исследовательской станции «Северный полюс-10» в 1961 году заменил собой примерно 500 вылетов полярной авиации. Ну, то есть налицо и экономический эффект, и заметные успехи в покорении Севера. Поэтому уже в конце 60-х в ЦКБ «Айсберг» началась разработка атомного ледокола проекта 10-5-20. А уже летом 71-го на Балтийском заводе был заложен первый из шести ледоколов, получивший наименование «Арктика». Буквально через полтора года он был спущен на воду, а еще через три, в апреле 75-го, сдан в эксплуатацию, что и по современным меркам неслыханная скорость. А уж полвека назад это без преувеличения тянуло на мировой рекорд. Будучи по габаритам примерно такой же, как Ленин, водоизмещение у Арктики было почти в полтора раза больше из-за принципиально другой формы корпуса. Пригодился опыт эксплуатации Ленина и при разработке энергосиловой установки. Новую установку сделали с двумя независимыми контурами. В каждом имелся водоводяной ядерный реактор ОК-900 на 170 мегаватт тепловой мощности, прошедший обкатку на Ленине. Турбина на 27,5 мегаватт и пяток 2-мегаваттных генераторов. На момент постройки «Арктика» была самым мощным ледоколом в мире. Мощности каждого из двух силовых контуров было достаточно для нормальной работы всех судовых систем. Поэтому обычно «Арктика» ходила на половинной мощности обеих установок. Не остались без внимания и пожелания личного состава. На «Арктике», кроме традиционной кают-компании, сауны и кинозала, появились плавательный бассейн, библиотека, спортзал и другие помещения бытового назначения. Медицинский отсек тоже модернизировали, оборудовали как приличную районную поликлинику. Тут тебе и рентген, и операционная, и зубоврачебный кабинет, и лаборатория. Большинство кают на ледоколе были одноместными. Что характерно, перемещаться между любыми двумя помещениями можно было, не выходя на палубу. Вот тебе и суровый быт советских полярников. Для проверки нового ледокола в деле, а заодно чтобы умело пнуть наших западных партнеров, 10 августа 1977 года «Арктика» вышла из порта Мурманск и взяла курс на Северный полюс. Через неделю, обогнув мыс Желания и пройдя проливом Вилькицкого, это, кстати, один из самых сложных для судоходства районов Северного полушария, «Арктика» достигла Северного полюса, став первым в истории человечества надводным судном, добравшимся до самой северной точки планеты. Двигаясь к полюсу, экипаж, инженеры и ученые не только пользовались бассейном, спортзалом и библиотекой, но и внимательно наблюдали за работой систем атомохода. Прикидывали, как обеспечить метеорологическое и авиационное обеспечение рейса. Отдельно изучали особенности навигации в высоких широтах. Магнитные приборы вблизи полюса, ну, как известно, работают не очень хорошо, а точность инерциальных систем навигации страдает от постоянных рывков при прохождении ледовых полей. Напомню, спутниковой навигации типа GPS, ну или отечественного ГЛОНАССа тогда еще не было. Ну а чтобы любопытство заклятых друзей СССР не переходило границ приличия, Арктику в походе к Северному полюсу сопровождала атомная подводная лодка К-438 «Ёрш». Как говорится, чисто на всякий пожарный. Кстати, о друзьях. За рубежом гражданские атомные суда удивительно редки, даже в странах, которые напрямую граничат с Северными морями. По американским данным, на 2012 год второй по величине после российского ледокольный флот имеется в наличии у Дании целых 8 штук. Датчанам необходимо как-то перемещаться в окрестностях принадлежащего им самого большого острова в Арктике – Гренландии. Ну вот и раскошелились. Остальным такое и не снилось. У США, например, есть всего два рабочих ледокола типа «Хили», один из которых прошлой весной загорелся прямо в море и теперь стоит на приколе. Такое бывает. Пожары случаются даже у самой, как многие считают, пожароустойчивой и высокотехнологичной державы. Один действующий ледокол есть в Канаде, но ему уже лет 50, так что далеко от берега лучше не отходить. Что-то более-менее ледокольное есть у финнов. Ну и, по большому счету, все. Но все это, если кто вдруг не понял, дизель-электроходы. Строить атомные ледоколы никто даже и не пытался. Ну, хотя проекты, конечно, были. И это при том, что суммарная мощность ядерных силовых установок, размещенных на морских судах, еще в 90-е годы прошлого века превысила мировую электрогенерацию. Ну, то есть, техническая возможность у тех же США имеется, но гражданских атомоходов они не строят. Причина, как нетрудно догадаться, деньги. Еще в середине прошлого века по инициативе Дуайта Эйзенхауэра, он тогда был президентом, в США был построен грузопассажирский атомоход «Саванна», который в течение 10 лет совершал коммерческие рейсы, ну, после чего был признан убыточным и превращен в музей. Десятилетний ресурс реактора, относительно небольшая тепловая мощность, дорогое обслуживание и необходимость частой замены топлива – ну вот особенности «Саванны», похоронившие ее коммерческую эффективность. Чуть лучше обстоят дела с разработкой атомоходов в Европе. Немецкий «Отто Ганн» изрядно походил по морям на атомной тяге в период опытной эксплуатации. Но примерно через 10 лет был переделан в дизель, после чего продолжил свою жизнь в качестве обычного грузового судна. Но и его век давно закончился. На этом немецкие эксперименты с ядерной энергией на море были прекращены. Ну, а потом и на суше постепенно тоже. Спасибо идейным предшественникам девочки Греты. Пробовали освоить мирный атом и японцы. Даже взялись строить коммерческий атомоход «Муцу». Но что-то там пошло не так. И после серьезной аварии, во время первого же испытательного рейса, экологи забили тревогу, и атомоход отправился в череду длительных ремонтов. Очень долго японцы пытались довести его до ума. Даже приезжали к нам на базу атомфлота посоветоваться в первой половине 90-х. Ну, наши посмотрели в японские чертежи, почесали в затылках и даже невзирая на иероглифы, заморскую технику сумели починить. После чего Муцу совершил несколько успешных испытательных рейсов. Но потом его таки поставили к стенке и... нет, не расстреляли, разрезали. Изучали влияние радиации и других факторов. Потом под давлением общественности, а отношение к атомной энергетике у среднестатистического японца после Хиросимы и Нагасаки специфическое. В общем, проект решили закрыть. Правда, книгу об атомном ледоколе «Ленин» Владимира Блинова перевели и издали у себя, несмотря на деликатность темы. Очевидно, в назидание потомкам. Короче говоря, жизнь показала, что красиво демонстрировать флаг в мировом океане может каждый дурак. А чтобы из года в год ходить на атомной тяге по коммерческим маршрутам, да чтобы по расписанию и с выгодой, нужен несколько другой уровень владения атомными технологиями. Ну да, вернемся к нашим ледоколам. В конце 77-го в строй вступил второй атомоход проекта 10-5-20 «Сибирь». Следующей же весной навигация на Севморпути началась не в июле, как обычно, а в мае. Плюс проход вдоль всего арктического побережья занял всего 18 суток. Это против обычных 3-4 недель. В 1978 году впервые за все время освоения Крайнего Севера летний завоз топлива и материалов в приполярные города был произведен без помощи полярной авиации и ранее положенного срока. А все потому, что новые атомоходы давили ледовые поля 1,5-2-метровой толщины, практически не снижая хода. Запуск третьего ледокола серии «Россия» задержался до 1985 года. Причиной задержки стала прошедшая в 1981 году конференция Международной морской организации. На ней были приняты новые правила безопасности для гражданских судов с атомной энергоустановкой. Ну, понятно, для кого эти правила вводили. Кроме СССР на тот момент гражданских атомоходов не было ни у кого. Ну и в связи с этим проект пришлось немножко переработать. Плюс учли опыт эксплуатации Арктики и Сибири. Например, оснастили судно системой пневмообмыва корпуса. Благодаря наличию атомного ледокольного флота грузопоток через Северный морской путь начал стабильно расти. И к 1986 году достиг почти 7 миллионов тонн. Ну а потом внутри нашей страны начались известные события, и российскому государству стало не до освоения Арктики. Спохватились в 2013 году, когда на ходу оставалось только 2 атомохода серии «Арктика». Ну, плюс еще было 2 однотипных мелкоосадочных атомных ледокола «Таймыр» и «Вайгач», предназначенных для работы в устьях сибирских рек, куда ледоколам типа «Арктика» просто не войти. Корпуса обоих в 80-е годы заказали в Финляндии. Атомные реакторы, конечно, финнам делать не доверили, и этого они не умеют и не могут. Не доверили даже монтировать, притащили на буксире на Балтийский завод и тут уже нафаршировали всем необходимым. Итого, у России в активе было «Ямал», судно проекта 10-5-20 и 50 лет Победы, судно проекта 10-5-21, плюс 2 атомохода классом пониже. Перед страной замаячила перспектива снова начать снабжать Норильск, Тикси, Певек и прочие полярные города по воздуху. Ну или вообще их бросить, как это у наших эффективных менеджеров принято. Чтобы этого не случилось, в 2013 году на Балтийском заводе был заложен первый ледокол нового проекта 4-2-0. По традиции, головное судно назвали «Арктика», но на этом сходство с советскими ледоколами заканчивалось. Новую «Арктику» проектировали уже с прицелом на экономическую эффективность, поэтому в конструкцию изначально заложена способность набирать и сбрасывать балласт, меняя осадку от 8 до 11 метров. Ну, проще говоря, новая «Арктика» может работать не только на морских трассах, но и в устьях крупных рек. При сравнимых с советскими ледоколами размерах и примерно такой же по мощности ядерной установки, новая «Арктика» имеет более современные турбины, поэтому мощность на валах у нее вдвое больше. Это увеличило не только скорость хода по чистой воде, но и ледопроходимость. Кроме того, новую «Арктику» оборудовали системой электродвижения переменного тока с асинхронными грибными электродвигателями. Это первая отечественная разработка, позволяющая рулить ледоколом в любых режимах. Внедрено немало свежих решений, ранее на судах с ядерными энергетическими установками не применявшихся. Повсеместное внедрение автоматики позволило сократить экипаж ледокола до 53 человек. При этом более 90% оборудования на ледоколе произведено российскими компаниями. Так что в стране есть не только тиктокеры и инстаграмщики. Внезапно, оказывается, есть еще кому и на заводах работать.
Новые ледоколы оснащены реакторными установками нового поколения «Ритм-200» с суммарной тепловой мощностью в 350 мегаватт.
Благодаря интегральной компоновке установка получилась меньше и легче предшественниц. Предполагаемый срок службы реакторов – 40 лет, с заменой топлива раз в 7 лет. Ну, то есть, новая Арктика по всем статьям обещает быть экономичным, универсальным и живучим атомным ледоколом с улучшенными характеристиками. Всего к постройке запланировано 5 ледоколов проекта 4.2.0. Головное судно «Арктика» введено в эксплуатацию, чуть больше месяца назад, 21 октября. Второе судно серии «Сибирь» спущено на воду еще в 2017 году. В настоящее время достраивается у стенки. Еще один атомоход «Урал» тоже спущен на воду. Испытания пока не начались, но уже в ближайшую пару лет оба судна планируют сдать в эксплуатацию.
Другое судно серии «Якутия» заложили весной этого 2020 года. А последнее на данный момент, «Чукотка», запланировано к закладке буквально 18 декабря. При закладке планирует лично быть генеральный директор «Росатома» Алексей Евгеньевич Лихачев.
Однако судам типа «Арктика» недолго носить титул самых могучих в мире атомных ледоколов.
В сентябре этого года на дальневосточной верфи «Звезда» начали резать металл и готовиться к закладке головного суперледокола типа «Лидер».
«Лидер» – это судно уже совсем другого класса и размера. Длина корпуса – 209 метров, ширина – 47,7. Суммарная тепловая мощность энергоустановки – 630 мегаватт. Мощность на валах грибных винтов – 120 мегаватт. Или это 164 тысячи лошадиных сил. При такой мощности суперледокол сможет переть через ледовые поля толщиной до 2 метров на скорости 12 узлов. Предельная толщина сокрушаемого льда до 4 метров. Вот такой ледокол сможет проводить не просто суда, а танкеры. Ширины хватит вполне. Причем круглогодично и в любую точку Севморпути. России очень нравится идея круглогодичной навигации из Европы в Азию и обратно, мимо Суэцкого канала. А через этот самый Суэцкий канал на данный момент ежегодно проходит примерно 18 тысяч судов самого разного назначения. Они вынуждены огибать половину планеты, ждать в очередях, платить за проход по каналу, отбиваться от сомалийских пиратов и терпеть прочие неудобства. А вот на севере пираты на дрейфующих льдинах не смогут помешать доставке грузов и навигации. Так что, если нам организовать более короткий, безопасный и удобный путь из Юго-Восточной Азии в Европу, можно не только серьезно заработать, но и преподнести сюрприз партнерам по политическому процессу. Они нас, конечно, за это полюбят еще сильнее. И даже какие-нибудь новые санкции придумают. Но что толку-то? Сокращение пути из Китая в ту же Германию на 2 недели в глазах крупных перевозчиков перевесит любые санкции. Ну а рыночек порешает все острые политические моменты. А мы попутно ускорим и удешевим освоение наших арктических просторов. Тут ведь как ни крути, а морской путь он самый выгодный, а для развития регионов Крайнего Севера вообще единственный разумный. Тащить туда железную дорогу по вечной мерзлоте, которая того и гляди раскиснет из-за глобального потепления, затея сомнительная, да и не сильно дешевая. А вот хорошо налаженное судоходство поддержанная солидным ледокольным флотом. Это как раз то, что надо для разумного освоения той же Восточной Сибири. Опять же, разрабатывать арктический шельф, а там одного только газа, как мы помним, разведано 7 триллионов кубометров, без хорошо налаженных снабжения и вывоза никак не получится. В общем, на данный момент работы для ледоколов предостаточно. Советские рекорды по грузопотоку через Севморпуть перекрыты еще в 2016 году. А по итогам 2019 по северному маршруту перевезено уже 30 миллионов тонн грузов. Ну и планируется еще больше. Расширяться есть куда. Через тот же Суэц в год проходит по 900 с лишним миллионов тонн. Так что кусок можно отхватить немалый. Но для этого сперва надо нарастить соответствующего размера зубы, чем, собственно, родная страна в данный момент и занята. Но вообще узкое место Севморпути – это вовсе не флот, а береговая инфраструктура. Более-менее современные порты – Мурманск, Сабета, Дудинка – они находятся в западной части маршрута. А восточнее, считай, ничего и нет. Только Тикси и Певек.
Правда, Певеком уже начали серьезно заниматься. Прошлой осенью туда пришла, а этим летом уже заработала – плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Тоже, кстати, первая и пока что единственная в мире.
Но это уже тема для отдельного разговора. А? На сегодня все.